Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 11. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Московская типография. О Генри, короли и капуста. Иван Ефремов, туманность Андромеды. Вот это я попал. Надо бежать отсюда, пока не увидели. Если заметят, что я здесь копаюсь, по голове может прилететь запросто. Левые тиражи — это не шутка. Если я прав, то тут такие деньги крутятся. Поспешил к выходу и наткнулся на Кирилла Борщевского. «Что там? Нашел что?» — с подозрением, глядя на меня, спросил он. «Да поразился, какие они тут вещи филигранные делают», — отмазался я. «Причем на оборудовании времен царя Гороха». — Ну, хорошо. Иди тогда к нашим погрейся, — сказал мне Борщевский. — А я тут тоже все смотрю и к вам присоединюсь. Кивнул, соглашаясь, и пошел наверх. Хотелось Борщевского тоже за собой утащить, но это выглядело бы подозрительно. — Ладно, пусть тоже посмотрит вокруг, авось не заметит ничего, как обычно. Поднимался по лестнице и думал, как хорошо, что меня никто, кроме Кирюхи, с этими клише не видел. Это ж такие книги дефицитные. Но проверка дополнительная нужна, чтобы наверняка знать, а то мало ли, официально все. Надо напроситься к директору в кабинет, посмотреть, есть ли среди готовой продукции художественная литература. Если нет, то это точно подпольное производство невероятно ходового и ценного товара. Вышел в коридор, огляделся по сторонам. Василия Филипповича не заметил. Может, он уже наверх поднялся. «И где, интересно, девчонки с Лехой?» Выйдя на первый этаж, спросил у вахтерши, стоявшей у открытой двери в кабинет начальства, там ли директор. Она недобро зыркнула на меня и ответила, что у нее всего два глаза, и она не может следить сразу и за комсомольцами, и за директором. Вот же какая сварливая старушенция. Смотрит на нас все время, как Ленин, на буржуазию. Менять гнев на милость даже и не собирается. «А за комсомольцами зачем следить?» Сделал вид, что не понял, и направился к кабинету директора, сделав себе мысленно отметочку. Оговорочка-то характерная. Скорее всего, начальство ей велело за нами следить, а она и проговорилась. В кабинете начальника типографии Леха и девчонки преспокойно пили горячий чай с баранками. Вид у всех был расслабленный и довольный жизнью. Самого директора тут не было, но ребят это совсем не смущало. «Нормально вы устроились», — воскликнул я. «Первый этаж осмотрели?» «Зачем?» — недоуменно уставилась на меня Маша. «Мы же в прошлый раз там были. Все увидели».
«Вот именно.
И что мы там увидели?» Намеками решил говорить я, помню простоявшую у дверей кабинета вахтершу. «Устранили это или нет? Что нам в отчет писать?» «Ну, сейчас посмотрим», — неохотно встал из-за директорского стола Леха и направился по коридору. «Ты куда это собрался?» — повернулась к нему вахтерша. «По делам, бабушка», — вяло ответил тот, не поворачиваясь, и пошел дальше. Вахтерша, что-то недовольно прочитая, засеменила за ним. Маша пошла за вахтершей. Мы остались со Светкой в кабинете директора одни. Василий Филиппович уже хотел возвращаться к себе в кабинет, но потом решил на всякий случай заглянуть снова в подвальный этаж. Надо проверить, ушли ли комсомольцы, да и мужикам дать отмашку, чтобы обогреватели включили, а то околеют совсем такими темпами. И принесла же нелегко этот прожектор, не было печали. Шастают комсомольцы везде, как тараканы, не следите, всюду нос свой суют. Хоть бы скорее ушли уже. От этих невеселых размышлений директора типографии отвлек вид паренька, начальника всех этих комсомольцев, активно копающегося в груди клише. Тот увлеченно рассматривал каждую деталь, пытаясь разобрать надписи, и не замечал ничего вокруг. Сердце Василия Филипповича ёкнуло, по спине пробежал холодок. Он очень хорошо понял, что так заинтересовало ушлого комсомольца в груди клише. Стараясь не производить шума, директор развернулся и тихо поднялся по лестнице. «Где же этот шкаф с образцами продукции?» «Ага, нашел». Совершенно открыто, не скрываясь, я перебирал полку за полкой в кабинете Василия Филипповича. «А что еще делать скучающему студенту в ожидании, пока начальство появится?» Вскоре к нам заглянул Борщевский. Вернулся не так уж и быстро. «О, вот вы где!» «А где остальные?» — потирая озябшие руки, спросил он. «Пошли проверять, убрали нагреватели и провода из цехов или нет?» «О, правильно!» — одобрил Кирюха и бодренько схватил баранку со стола. Что-то он какой-то возбужденный и подозрительно довольный. Вскоре в кабинет вошел директор и наткнулся на меня с атласом по географии для 5 класса в руках перед шкафом с образцами, раскрытым нараспашку. «Детство вспомнил», — улыбаясь, показал я атлас директору и положил его на место. Тот кивнул равнодушно, словно и не услышал меня, и поинтересовался у Борщевского, где остальные. Кирилл пожал плечами и отхлебнул чай из чужого стакана, а то рот набил баранками с голодухи. Тут мы услышали ворчание вахтерши в коридоре. Вернулись Леха с Машей. «Ну, ничего там не устранили», — буднично сказал Леха. «Все как было в первый день». «Понятно», — строго заявил Кирилл. «Очень жаль. Мы надеялись, что вы уберете это безобразие из-под ног ваших рабочих», — обратился он к директору. «Нам придется отразить все нарушения в своем отчете».
«Отражайте», — вдруг махнул рукой директор. «Закроют нас, останутся дети без учебников, да и все».
«Но это не мы с ребятами будем решать, закроют вас или нет», — важно ответил ему Борщевский. «Не нашего это ума дело, но то, что наше, мы делаем на совесть. Обнаружили, зафиксировали, доложили».
«Ну вот и докладывайте»,
— с вызовом заявил Василий Филиппович. Ни попыток договориться, ни страха или растерянности я у директора не заметил, только раздражение. Что это он так себя ведет самоуверенно? И Кирилл как-то странно на него наскочил. Не похоже на него такое поведение. Обычно вежлив и не зарывается. Надеюсь, он клише лишнее не заметил. Время подходило к концу рабочего дня. Видя, что оба закусились, и того, гляди, начнется перепалка, осторожно предложил на сегодня закончить. Девчонки меня активно поддержали, и вскоре мы уже стояли на остановке и ждали автобус. «Кирюх, ты чего так с директором нахально разговаривал?» — спросил я.
«А чего он не убрал калориферы?»
— возмутился Борщевский. «Как будто ему наплевать, что мы в акте напишем».
«Ну, убрал бы он их. Ты что, не указал бы на это в акте?» — возразил ему я. «К тому же, только бы мы ушли, он тут же выставил бы их обратно. Ты представляешь, какой там дубак будет, если их убрать? Так-то по-человечески понятно, что не хотят работники мерзнуть. Другое дело, что сгорят же однажды в пожаре».
«Может, указал. А может, и не указал бы», — ответил Борщевский. «А так он мне выбора не оставил».
Возвращался домой с двояким впечатлением от этого рейда. Вроде явный левак обнаружил, причем очень солидный, поскольку в шкафу с образцами в кабинете директора ничего похожего на художественную литературу не было, можно смело делать вывод, что типография активно левые тиражи печатает. Будет о чем доложить Сатчану, и в перспективе потребовать себе долю малую можно книгами. С другой стороны, мы обычно разыгрывали роль зеленых студентов с ясными и такими наивными глазами и никогда еще не вступали в открытую конфронтацию с руководством проверяемых предприятий. И это вызывало у меня смутное беспокойство. Кабинет директора типографии. Василий Филиппович сидел за своим столом и, глубоко задумавшись, грыз баранку за баранкой, сильно нервничая при этом. Вот же принесла нелегкая этих комсомольцев. Этот мелкий, что у них старший, копался в клише с таким видом, как будто на клад нарвался. Если внимательный и не дурак, то увидел он там очень много лишнего. Хорошо, если он не понял, что увидел и укажет в акте только про обогреватели. А если нет... «Нельзя рассчитывать на лучшее. Нельзя. Надо подстраховаться. Если не предупредит, и все далеко зайдет, его не простят. Это он здесь, директор и начальник. А те, кто сумасшедшие деньги, через его типографию делают. Плевать на табличку, на его двери хотели. Не хочется проверять, утонет ли он в ванне или прыгнет с крыши. Жизнь хороша». Директор пододвинул к себе телефонный аппарат и набрал по памяти хорошо знакомый номер.
«Алло, Анвар, типография на проводе», — сказал Василий Филиппович, трубку устало. «У нас ЧП. Бумагу на нас нехорошую накатают после проверки. Нашел один из проверяющих левак». «Откуда проверка?» Комсомол резвится. Но бумага, сам понимаешь, даже от них будет серьезно рассматриваться. Кто конкретно? Да мелкий пацан один, Кирилл Борщевский. В МГУ на экономическом факультете учится. Руководитель группы комсомольского прожектора. Нет, курс не знаю какой. Разберешься? Спасибо, дорогой.
Сразу после типографии, попрощавшись с товарищами, поехал к Сатчану. Даже без звонка, поскольку уже понял, что его редко не бывает на месте, так зачем зря время тратить? Хорошо приезжать перед самым окончанием трудового дня, никаких посетителей. И меня сразу же к Сатчану и пропустили. Что-то интересное по типографии нарыл, сразу же сообразил второй секретарь, увидев меня без предварительной договоренности. «Все верно», — кивнул я. «Это не типография, а золотое дно. Официально они контурные карты да учебники клепают, а неофициально всякие книги дефицитные. Жюль Верн, Ефремов. Даже сложно представить, какие там денежищи каждый день зарабатываются. Если даже по 12 рублей, в 4 раза дороже, чем госцена, сбывать эти книги, с каждой будет навар рублей по 8. С учетом сырья и платы за риск тем, кто сбывать будет. Если в день делать по 1000 неучтенных экземпляров и не останавливаться на выходные, то это по 240 тысяч рублей в месяц. А Москва — рынок огромный, его даже так не затоварить. В возбуждение перешел на привычный сленг. Вряд ли Сатчан понял, почему Москва — рынок и как его можно затоварить. Но его это и не волновало, давно общаемся. Он привык к неожиданным словечкам от меня. Считает, наверное, что я много специальной литературы читаю, да иностранный язык учу. Вот у меня незнакомые для него слова и вылезают. Да все его мысли сейчас другое занимало, вовсе не мои термины.
240 тысяч в месяц? На книгах? Смешно выпучил он глаза.
Я вспомнил, что книги ему наверняка покупать самому из-под полы не приходится. Зачем? Ему и так бесплатно приносят все хорошие люди, что хотят с перспективным комсомольским кадром задружиться, так что пришлось пояснить. В магазине многие дефицитные книги не купить, а с рук их продают дорого, вплоть до 15-20 рублей за особо редкие экземпляры, что сильно востребованы.
«Надо же!» — удивился Сатчан.
«Точно не в курсе. Вот так партийные товарищи и высокопоставленные комсомольцы проспали проблему дефицита множества товаров для народа. А чего им переживать? У них же на базах все есть, вплоть до иностранной продукции. Приходи да покупай по официальной цене. Они представить не могут, как могут быть задраны цены на дефицитные товары для простого народа. Разве что про шубы Сатчан знает, да про легковые машины с квартирами». А по мелочи, как с теми же самыми книгами, он и не в курсе. А если его про гречку спросить, знает, что она в дефиците, интересно? Но сегодня мы дефицит гречки обсуждать не стали. Сатчан выскочил из-за стола и возбужденно заходил по кабинету.
«Сотни тысяч рублей в месяц, значит? Вот тебе и типография», — сказал он с таким возмущением, что и не понять, если его не знать хорошо. Он возмущен за государство, теряющее деньги от неучтенной продукции. Или тем фактом, что его группировка не крышует этот бизнес. Но я-то его знаю, так что у меня сомнений не было. Явно не о социалистической собственности этот товарищ печется.
«Ну что же, будем разбираться», — сказал он решительно. «Самедову в отчете докладывать про левак?» — спросил я.
«Ни в коем случае», — замахал руками Сатчан так энергично, что по кабинету пошли потоки воздуха.
«Ну, тогда еще один вопрос. Раз будете под свой контроль брать эту типографию, то я тоже хочу кунуть свой клювик», — сказал я. «Готов брать ежемесячно книгами. Скажем, по полсотни штук, и я предпочитаю не всякие разрозненные экземпляры, а собрание сочинений». По лицу понял, что принципиальных возражений у него нет, но количество книг его несколько смутило, — Сатчан спросил.
«Надеюсь, не будешь сам продавать из-под полы? Смотри, если милиция заметет, не факт, что успеем отбить».
«Нет, не собираюсь», — честно ответил я. «По крайней мере, пока не соберу 5-6 экземпляров. Это необходимый минимум для культурного человека, чтобы на меня гости не смотрели, как на дикаря из джунглей, который только вчера с пальмы слез». Сатчан хмыкнул, и я понял по его виду, что пора прощаться.
Однозначно, он уже спешит поделиться полученной от меня информацией со своим шефом. Не удивлюсь, если они тут же начнут разрабатывать планы по подчинению этой типографии и вряд ли будут долго медлить с их реализацией. Вернувшись вечером домой, застал жену, что-то беззаботно напевающей на кухне. «Привет!» — радостно подлетела она ко мне. «А я блинчиков напекла. Мой руки и садись ужинать». «У кого-то сегодня отличное настроение», — я сдержал жену в объятиях, ласково целуя. «Да, сегодня день просто чудесный», — почти пропела Галия. «Рассказывай». Быстро сплоснув руки, я сел за стол. Блинчики, сметана, варенье. О, да. «Мне зачет автоматом поставили». Галия вся сияла. «Представляешь, Аркадий Борисович сказал, что за активную работу в течение семестра и высокие текущие оценки поощрит нескольких студентов, поставив зачет автоматом. Поставили мне и еще двум парням из группы». «Умница! Поздравляю!» — похвалил я жену. «Это замечательная новость».
«Да. А еще я сегодня после занятий сходила и позвонила родителям», — начала рассказывать Галия. «Папа с мамой помирились, оказывается. Но пускать в Москву он ее больше не будет, как я его и просила. А еще папа рассказал, что ходил к той маминой гадалке и забрал у нее деньги, которые она от мамы брала, целых 200 рублей. И он велел маме нам их высылать. Сказал, что это компенсация».
«Ну и дела. Во дает загид. Это же как он ту ведунью припугнул, что она даже деньги отдала, лишь бы оставили в покое. Молодец, мужик».
«Я пока не знаю, что нам с этими деньгами делать», — продолжала щебетать жена. «Какие-то странные мысли про них. Положила в шкаф на полку, пусть полежат. Может, придумаем что-нибудь стоящее?»
Я кивнул. «Конечно, придумаем. Кто бы мог подумать, что и от гадалки польза будет после всего того вреда, что она нанесла, натравив на меня тещу. Вот так и надо бороться с суевериями». В пятницу после пар собрались с прожектором для доклада Самедову. Кирилл попросил меня подготовить основу, потом на перемене забежал к нам в группу и забрал у меня отчет со словами, что сам доработает. В принципе, я осветил в докладе все нарушения, что мы заметили, и по условиям труда, и по пожарной безопасности. Но вот эта его суета меня насторожила. Лишней работы Борщевский не любил, и раз забрал доклад у меня, то явно что-то еще хочет тихонько добавить. Как бы он дров не наломал. Моя паранойя сделала стойку и начала мне активно нашептывать в уши всякое плохое о грядущем. Только Самедов дал отмашку и предложил озвучить наши выводы по типографии, как Кирилл ракетой подскочил с места. «Товарищи, наряду с нарушениями условий труда и пожарной безопасности, я смог обнаружить улики, которые явно свидетельствуют о том, что типография нелегально выпускает дефицитные книги. Я обнаружил множество клише от художественной литературы, это при том, что официальная типография не занимается ее выпуском». «Копать мою картошку!» — я мысленно сделал фейспалм. Как чувствовал же. «Сачан расстроится. Сильно расстроится».